Я проиграл в этой игре. У меня есть сумочка, но в ней нет ничего абсолютно того, что перечислялось. Я теперь понимаю, почему вы собираетесь каждый месяц. Это как birthday every month. Мы тоже собираемся сюда, в этом же месте, на молитву. Один раз в месяц. Prayer breakfast. Но у нас все совсем не так. У нас маленький стол, половина этого вон там в углу стоит. Никаких украшений нету. Даже скатерти на столах нету. Я думаю, что это дискриминация по отношению к братьям. Я думаю, что надо это менять как-то. Тема, которую мне предложили поделиться с вами, это молитва. Насколько молитва важна в нашей жизни? Молитва важна для матерей, для всех нас. Я думаю, будет очень правильно, если начинать эту тему молитвы с молитвы. Как вы думаете? Давайте мы помолимся перед этим. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за эту возможность быть здесь, за то, что Ты заботишься о нас, о детях Твоих. И мы просим Тебя, благослови нас, чтобы Слово Твое, оно наполняло наши сердца, наш разум. Мы просим Тебя, Дух Святой, чтобы Ты каждому из нас через Слово Твое говорил то, что Ты хочешь, то, что нужно нам слышать, чтобы нам в жизни нашей прославить Тебя. Аминь. Но я думаю, если говорить о важности молитвы, наверное, надо сначала сказать, что такое молитва, правда? Есть много объяснений, что такое молитва. Одно из таких самых простых или самых упрощенных – это разговор с Богом. И мы чаще всего так говорим. Молитва – это разговор с Богом. На самом деле, это настолько простое, почти ничего не говорящее объяснение. Если мы хотя бы чуть-чуть глубже глянем, что такое молитва. Молитва, во-первых, это признание существования Бога. Если мы не верим, что Бог существует, кто будет молиться? Мы не будем молиться. Молитва бессмысленна. Во-вторых, молитва это признание всемогущества Бога. Он слышит нас. Если мы не понимаем этого, опять молитва бесполезна. Молитва – это глубочайшее смирение перед Богом. Это признание Его могущества и нашего ничтожества. Если мы этого не понимаем, опять молитва бесполезна. То есть молитва сама по себе – это намного больше, чем просто разговор. Мы немножко больше затронем то, что не является молитвой. Я вам расскажу простой пример из моей жизни. Вы, наверное, вспомните сразу подобные примеры в вашей жизни. Моя дочка привозит ко мне внука. Ему было где-то около 2 лет, Тимочка. Ну и мы как бабушка с дедушкой говорим, Тимочка, садись кушать. Но прежде чем кушать, говорим, Тима, помолись, помолись. Он встает, складывает ручки, зажмурит глаза, делает страшное лицо и начинает шевелить губами. Так секунду-две, потом посмотрит по сторонам, мы смотрим на него. Снова зажмурит глаза, и снова то же самое. Как вы думаете, это молитва? Конечно, нет. В 2-летнем возрасте ребенок еще не понимает, что такое молитва. Кому он молится? Он просто изображает нас. Тимочка изображал меня. Хотя у него не получится такое лицо, как у меня. Но суть в том, для маленького ребенка это хорошо, что они подражают нам. Проблема в том, когда взрослые люди делают то же самое. Они закрывают глаза и начинают шевелить губами. Если вы прислушаетесь к их словам, то это их мечты, которые летят неизвестно куда, в темноту. Сразу становится понятно, что человек не имеет понятия, к кому он обращается. Он просто говорит свои мечты и думает, может быть, я когда-то что-то получу. Есть другие люди, которые по-другому молятся. Вы, наверное, видели такое, католические священники, буддийские священники или монахи носят такие бусы. Знаете такое? Чечетки. Или по-английски их называют бидс. И вот они в руках их держат постоянно и крутят эти бусинки. Каждая бусинка – это молитва. Человек может сидеть, смотреть телевизор, может разговаривать с кем-то, может делать что угодно и крутить эти бусинки. И это означает, что он молится к Богу. Это молитва. Мы понимаем, что это абсолютно не молитва. Но это неудобно носить бусы с собой всегда, да? Эти бидс. Люди придумали еще лучший метод молиться. Я извиняюсь. Покупают такую вещь, которую вешают на ветку или на дерево, то есть на забор или на дом, и ветер ее вращает. И каждый раз она вращается, молитвы возносятся к небу. За того человека, который ее купил и повесил. Когда человек абсолютно не думает о Боге, он живет своей жизнью. Но вот эта вещь, за которую он заплатил, он повесил, она за него молится. Молитва это? Конечно, это не молитва. Они считают, что это молитва. И ихний Бог не против такой молитвы. Потому что ихний Бог – это дьявол. Ему не надо, чтобы люди молились к нему. Ему надо, чтобы они не молились к истинному Богу. Слово Божие нам говорит о том, насколько важна молитва. Очень много примеров в Библии показывают важность молитвы. Мы возьмем один пример, это Давида. Очень интересный человек. Один псалом, несколько стихов из этого псалма показывают нам, насколько он считал молитву важной для себя. 118-й псалом. Первый стих, это 62 стих мы прочитаем. «В полночь вставал славословить тебя». В полночь. Midnight. Посмотри, как он говорит. «Вставал». Это не значит, что я был занят делами, посмотрел на время, 12 часов, надо помолиться. Нет. Это не значит, что у меня была инсомния, I couldn't sleep. Давай помолимся. Встал и помолился. Нет. Это значит, он лег спать, уснул. В 12 часов он встал. Для чего? Чтобы помолиться Богу, прославить Его. Если это не важно, кто будет вставать тогда, когда он только заснул, чтобы прославить Бога? Другой стих. 147 стих. «Предваряю рассвет и взываю. На Слово Твое уповаю». Сначала midnight, а теперь before the sunrise. Утром, до восхода солнца. Он говорит, я встаю и взываю к Богу. Самый сладкий сон утром, перед рассветом. Кто будет вставать, чтобы пошевелить губами просто так, если это не важно? Никто не будет этого делать. Следующий стих, 164. «Семикратно в день прославляю тебя. В полночь до рассвета и 7 раз в день Давид прославляет Бога». Если молитва ничего не значит, кто будет заниматься этим? Разве царю больше делать нечего? 7 раз молиться в день. Мы еще понимаем так, иногда молитва так: «Господи, благослови, и я побежал, мне некогда. Господи, сохрани, и дел много». Так ли молился Давид? 58 стих этого же псалма. «Молился я тебе всем сердцем». Это не молитва такая, которая бегом. Это молитва из глубины сердца. Всем сердцем. Но можно сказать, это один человек, это Давид, это особенный человек. Мы знаем, что для него молитва стала, это его жизнь. Так написано, что умер Давид, закончились молитвы Давида. То есть закончилась его жизнь, закончились его молитвы. Для него молитва была жизнь. Но не все же так живут, правда? Не все цари, не все псалмопевцы, не все пророки. Давайте посмотрим на другого человека. 100% человек и 100% Бог. Иисус Христос. Вы помните, как о нем говорится, что он молился всю ночь к Отцу Небесному? Здесь мы уже видим, не вставал в полночь, не вставал пред рассветом, а всю ночь молился. И это Сын Божий. Это Тот, Который создал все, что существует. И для Которого все существует. В другом месте написано, Он пал на свое лицо и молился к Отцу Небесному. Опять же, это Сын Божий. И Он молится не просто так. А Он упал на свое лицо и молится к Отцу Небесному. Настолько была важна молитва для Сына Божия. Другой раз мы читаем, что он молился в саду в Гефсимании, вы помните это. И у него был пот, как капли крови. Насколько была важна молитва. Бог показывает нам, насколько важна молитва. Есть места, которые, их много мест таких, я взял только одно, где сам Бог показывает конкретно, насколько важна молитва. Я прочитаю, это записано в книге Иова, 42 глава, 7-8 стихи. «Сказал Господь Елифазу Фимонитянину, горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих, за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. Итак, возьмите себе 7 тельцов и 7 овнов и пойдите к рабу моему Иову, и принесите за себя жертву. И раб мой Иов помолится за вас, ибо только лицо его я приму, дабы не отвергнуть вас». Принесите жертву. А потом Бог говорит, вот когда Иов за вас помолится, я его лицо приму, я услышу его молитву. Ваша жертва, вы ее принесите, но она вас не спасет. Это нам хорошо показывает, что делами нашими мы никогда не спасемся. Очень хорошо. То есть, да, вы принесите жертву, но только лицо его я приму. Вот когда он помолится, тогда вы имеете шанс спасения. То есть, для этих людей, для друзей Иова, молитва Иова была спасением. Если бы он не помолился, они погибли навеки. Вот так важна молитва для них. Если бы Христос не молился о нас к Отцу Небесному, то мы бы с вами не имели шанса на спасение. Мы читаем, Христос молится и говорит, «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Если бы Христос не молился, какую бы жизнь мы имели на этой земле? Никакой. Мы бы не были сохранены от зла. Мы бы не имели спасения. Я думаю, что мы немножко представили, насколько важна молитва. Если она настолько важна, то надо знать, как правильно молиться, так ведь? Надо знать, о чем молиться, как часто молиться, сколько или как долго молиться. Однажды ученики пришли ко Христу. Вы помните, когда они пришли и говорят, научи нас молиться. Из этого мы ясно понимаем, что молитва это не что-то, что просто приходит к человеку. Человек покаялся, и вот сразу пришла молитва, и все. Он молится правильно и как положено. Молитве надо учиться. Есть интересные вещи. Люди говорят так. Вот эта молитва очень правильная. Выучи ее. Молись этой молитвой, и Бог тебе даст то, что ты просишь. Может быть, вы такое слышали. люди берут красивые слова, составляют красивые фразы, предложения, и потом заучивают эту молитву и молятся ей. Есть даже такие вероучения, у них молитвенники, книжка «Молитвенник». Там много красивых молитв, очень правильных молитв. Если ты помолишься одной молитвой, ты получишь вот это. Если ты помолишься другой молитвой, получишь другое. Правильно это? Неправильно. Абсолютно неправильно. В самом корне неправильно. Почему? Потому что Христос учит учеников, как молиться. Он говорит, молитесь же так, Отче наш. То есть, Отец наш. Мне интересно, вот кто из вас, мамы, когда хочет поговорить со своим земным отцом, садится и начинает обдумывать и придумывать красивые слова, фразы, заучивать их. А потом, когда разговаривает с отцом, вот так вот заучено, выкладывает отцу. Кто-нибудь делает? Поднимите руку, кто-нибудь делает так? Никто не делает. Поэтому Христос говорит, обращайтесь к отцу. Отец наш. То есть, нам нет нужды придумывать красивые фразы, когда мы идем к отцу. Одна из моих дочерей, когда ко мне обращается, говорит, hey, pop, или hey, dad, and it's fine. Почему? Потому что она знает меня. Она любит меня. Я знаю ее, я люблю ее, поэтому никакой проблемы в этом нет. Мы можем идти к Отцу Небесному и рассказывать Ему все абсолютно, если мы Его действительно любим и знаем. Не надо придумывать красивых слов. Тем более, что прежде чем мы сказали слово, Он его знает абсолютно. Он знает наши намерения, Он знает наши мысли в полноте. Но я хочу, чтобы вы поняли, что я не имею в виду, что вы можете молиться и обращаться к Отцу, как к земному Отцу. Мы прекрасно понимаем, что земные отцы, мы несовершенные. Мы в жизни наделываем много-много ошибок. Отец Небесный абсолютно свят. Он не делает никаких ошибок никогда, ни в чем. Поэтому, приходя к Нему, мы должны любить Его, быть откровенными с Ним, но в то же время понимать, кто Он. И иметь страх перед Ним, потому что Его святость – это огонь поедающий. Так написано. Но помнить, что Он любит нас. И любит нас не простой любовью, любит вечной любовью. Так написано в Слове Божьем. Давид, обращаясь к Отцу Небесному. Вы помните, 22-й Псалом там говорит, Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит к водам тихим. То есть, он рассказывает, как ему хорошо с его отцом, с его пастырем. Мы можем к нему приходить и свободно рассказывать всю свою жизнь. Если у нас в жизни все хорошо, мы можем благодарить так же, как Давид говорил. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. В вашем возрасте у большинства из вас все хорошо. Вы молодые мамы, у вас маленькие детки, у вас мужья, молодые, здоровые, работы, все хорошо. Я не хочу вас пугать, но я вам скажу правду. Так не будет всегда. И это 100% факт. Никто не войдет в Царство Небесное, не поскорбев. Написано, многими скорбями должно вам войти в Царство Небесное. То есть, ни один человек не войдет туда, не испытав скорби. Ни один. Сам Сын Божий, Иисус Христос, написано, через страдания навык к послушанию. Если Сыну Божию надо было страдать, хотя у него не было никакого греха, то кто мы, чтобы избежать? Это нереально. Мы никто не избежим. Поэтому надо научиться молиться сейчас. Благодарить, когда все хорошо. Вы мамы молодые, у вас дети маленькие, бегают шустрые, надо много делать, вы устаете, правда? У кого больше детей, быстрее устают. Иногда встают с утра и уже усталые, а еще впереди весь день. Где взять силы? Бог любит нас, и поэтому Он открывает через свое слово, что Он дает силу изнемогшему, уставшему. Надо идти к Нему очень просто. Молиться к Нему и говорить: я устал, у меня нету сил. А у меня весь день впереди. Дай мне силы. Он открывает нам через Слово Свое, что если мы надеемся на Него, мы никогда не постыдимся. Придут болезни в жизни. Этого тоже очень мало кто избежит. Может быть, тот, кто умер раньше времени или очень юным. А так большинство людей будут болеть обязательно. Большинство людей будут уходить из жизни через болезнь. Но Бог говорит, чтобы мы молились. Молитва веры исцелит болящего. Опять же, если мы приходим к Отцу, которого мы хорошо знаем, которого мы любим и который любит нас, мы можем просить, чтобы Он дал нам здоровье. И если это в Его воле, Он даст это. Соблазны. Кто не знает, что такое соблазны? Не надо поднимать руку. Я знаю, что вы все знаете, что такое соблазны. Христос говорит: бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Что это значит? Бодрствуйте и молитесь. Мы понимаем, что такое молиться, чтобы не впасть в искушение. Но что такое бодрствовать? Это значит, когда мне что-то очень хочется. Я увидел что-то, и мне очень захотелось иметь это. Остановитесь и серьезно подумайте хотя бы несколько минут. Что это принесет моей семье? Что это даст мне, детям, мужу? Как это повлияет на окружающих? И если это, вы видите, что это принесет проблему, молитесь Богу и говорите: избавь меня от этого соблазна. Вот это значит бодрствовать. Это значит не прыгать головой вперед. Я захотел, я должен это иметь. Это значит остановитесь и подумайте серьезно. Один совет, который дает нам Дух Святой через пророка Иеремию. Этот совет относится очень хорошо ко всем родителям. Но особенно к матерям. Книга Плача Иеремии, 2 глава, 19 стих. «Вставай, взывай ночью, при начале каждой стражи, изливай, как воду, сердце твое перед лицом Господа, простирай к Нему руки твои, о душе детей твоих». Забудьте сон, забудьте отдых, вставайте ночью, и изливайте свою душу перед Богом. Поднимайте руки к Нему, умоляя Его о душе детей ваших. Нет ничего больнее в этой жизни, чем терять детей. Нет ничего страшнее. Поэтому Он советует. И если вы начнете это делать сейчас, когда вы молодые, ваши дети маленькие, вы избежите многих бед в вашей жизни. Мы много уже услышали о молитве. Но я думаю, вы все знаете, что не все молитвы отвечены. Может быть, даже кто-то из вас молился и не получил ответа. И внутри возникает вопрос: почему? Есть много объяснений в Священном Писании, почему мы не получаем ответа. Есть хорошие причины и есть плохие причины. Хорошие причины – это тогда, когда мы просим, мы понимаем, что это нам нужно, это важно, это хорошо, и Бог это знает, но Он знает, что в данный момент нам это не надо, и поэтому Он нам не дает это. Это в хорошем случае. или это повредит нам как-то, или придет свое время, и тогда он ответит и даст это. Но есть другие причины. Их очень много. Я взял два стиха, которые немножко, может быть, в общем показывают нам на все эти причины. Первый стих записан в книге пророка Исаия, 1 глава, 15 стих. «И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу вас». Как так? Мы верующие люди, мы простираем к Богу наши руки, а Он закрывает глаза. У нас может быть серьезная проблема в доме, в семье. Мы умножаем моление. Что значит умножаем моление? Я извиняюсь. Это значит, мы не молимся так, как обычно. Это значит, мы молимся намного больше. Может быть, молимся со слезами, умоляем Бога, а Он не отвечает. Он говорит, я не слышу. Как такое может быть? Продолжение этого стиха. Омойтесь, очиститесь, перестаньте делать злые дела. Вот это причина. Злые дела у верующих людей. Какие могут быть злые дела? У них очень много лиц. Гордость, зависть, ропот, клевета, сплетни и много-много другого. Если вы подумаете сами, вы вспомните еще много. Представьте такую ситуацию. У вас беда в семье, вы умоляете Бога, а Он не отвечает и не слышит. А причина простая. Вы считаете, что вы центр вселенной, и все должны заглядывать к вам в рот. И все вокруг вас ниже вас. В вашей жизни все должно быть так, как вы хотите. Гордость. Вы можете умолять сколько хотите. Вы не получите ответа, потому что Бог говорит, я не вижу вас и не слышу вас. Или вот у нее муж зарабатывает деньги, а ты копейки. Вот они живут в новом доме или ездят на новой машине, катаются по миру, а я сижу дома. У меня нету того, у меня нету другого, у меня нету третьего. Ропот. Бог уничтожил весь народ от 20 лет и старше, израильский народ, за 40 лет в пустыне. Именно по этой причине. Ропот. Бог дает каждому свою жизнь. У каждого своя жизнь. И если мы говорим это, мы говорим это не мужу, а Богу. Потому что Бог дает жизнь, не муж. Мы высказываем Богу, что ты делаешь не так со мной. Ты поступаешь не так, как должен. Бог не услышит наши молитвы. Хорошо, что Бог не скрывает от нас, как нам исправить это. Этот же стих говорит, омойтесь, очиститесь. Перестаньте делать злые дела. То есть, посмотрите внимательно на вашу жизнь. Где нужно попросить прощения, попросите. Попросите прощения у Бога. И тогда молитесь снова. И Бог будет слышать, и Бог будет отвечать. Другое место, другой стих, он серьезнее, чем этот. Серьезнее почему? Потому что он опять же относится к вам, к мамам, немножко больше, чем ко всем. Притча 28 глава, 9 стих. «Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва – мерзость». Когда я прочитал этот стих, я думал, ну не может же быть это верующий человек. Как может быть молитва верующего человека – мерзость перед Богом? Но неверующий человек не молится к Богу. Значит, это верующий человек. Мерзость перед Богом – это уже не просто Бог не слышит. Это твоя молитва отвратительна Богу. Это еще страшнее. А причина простая. Потому что отвращают свое ухо, то есть не слушают Слово Божие. То есть не читают Слово Божие. Почему это важнее для вас, или почему это касается больше вас, мамы? Потому что вы встаете ночью к детям, вы с утра очень заняты, вам надо накормить, напоить, помыть, постирать, приготовить, убрать, для мужа все сделать, в доме порядок навести, все, дел по уши. И им нету конца, и они каждый день обновляются. Те же самые дела. Это жизнь мамы. И вам кажется, когда мне молиться, когда мне читать Слово Божие? У меня нету времени на это. Да и потом, мы же знаем, что это дело отцов, приносить духовную пищу, правда? Отцы должны заботиться об этом. Действительно это так, отцы должны заниматься этим. И Бог спросит каждого отца за это. Но и с вас не снимается ответственность. Если вы не читаете Слово Божие, как вы можете научить ваших детей прославлять Бога или служить Богу, или познавать Бога, когда вы сами не знаете Его? Никак. Наши дети, которых мы любим, наши дети, они не наши. Бог дает их и дает их для определенной цели и на определенное время, чтобы мы научили их путям Господним. Так говорит Слово Божие. И если мы этого не сделали, мы будем отвечать перед Богом. Вот поэтому Слово Божие, сам Христос говорит, прежде всего ищите Царствие Божие. Что это значит прежде всего? Вы проснулись утром, у вас куча дел, оставьте все дела. Возьмите Библию и прочитайте хотя бы несколько слов, хотя бы несколько стихов. Встаньте и помолитесь. Не надо молиться час, несколько минут. Вы идете к Отцу, который все знает. Расскажите Ему, попросите у Него силы, мудрости на день. Начинайте день с того, что говорит вам делать Слово Божие. Тогда и день будет легче проходить. Тогда вы будете исполнять волю Божию. Сказать, что это будет совсем легко, не будет. Я могу вам сказать на собственном опыте. Это нелегко. Мои дети могут вам сказать, что им это очень не нравилось. Они ныли. Они спали на диване, когда им приходилось вставать в 5:45, в 5:40. И сидеть на диване и слушать, пока я читаю им Слово Божие, потом молиться. Потому что к 7 утра им надо быть на автобусе в школу. То есть в 6 часов они уже должны были все сидеть на диване и слушать Слово Божие. Им не нравилось это, я вам правду скажу. И мне это не было так легко. Но это нужно. И мы обязаны это делать. Если мы не будем делать этого, мы будем отвечать перед Богом за это. Христос, понимая, насколько важно нам знать Слово Божие, обращаясь в молитве, опять же, к своему Отцу и говорит, «Освети их истиною Твоею, Слово Твое есть истина». Это единственное место, где мы можем найти истину, правду, Слово Божие. В этом мире его нету. Вы можете дать своим детям что угодно, хоть какое образование не поможет. Вы потеряете детей, если вы не научите их истине. Слово Божие и молитва. Это все, что нам нужно в нашей жизни. Это должно быть в нашей жизни. Настолько это важно. Аминь. Если у вас есть вопросы, если я могу их ответить, я отвечу. Еще до школы. Они еще все не учились в школе. То есть 5-6 лет, наверное, где-то. Пока уже они не стали сами ездить в колледж. А тогда, когда они еще заканчивали школу, каждое утро мы вставали, читали и молились вместе. Это вам надо у них спросить.
I
Well, some of you were sleeping. Maybe that's why you enjoyed it more. No, it takes work. It's true.
И когда ты понимаешь, что твои дети уже сидят, и они не понимают. Я спрашивал у детей, вы понимаете, что я читаю? Когда по-русски читал, они не понимают. И мне приходилось читать им по-английски, пытаться объяснять по-английски. Потому что язык не важен. Говорите хоть на китайском. Объясните Слово Божие, объясните спасение детям. А на каком языке не играет никакой роли абсолютно?
Нет. 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 Это беда нашего времени объяснять детям по-детски. Слово Божие нигде не говорит этого. Слово Божие должно преподноситься так, как оно есть всем. Потому что дети, когда они воспринимают Слово Божие, даже если они его не понимают, они понимают, что это очень серьезно. И тогда у них, в них, в сердце, получается, закладывается страх перед Словом Божьим, страх перед Богом. Играть с детьми Словом Божьим, я считаю, нельзя. Потому что мы упрощаем Слово Божие, изменяем его, и это неправильно. Можно читать. Нет, я не сказал, что их нельзя читать, потому что там библейские истории, просто они изложены немножко проще языком. Мне, допустим, я не знаю, может, вы не согласитесь что-то, но такие вещи, как VeggieTales, I can't take those, I can't understand those. Когда мы делаем из божественных персонажей, из личностей, которые оставлены нам, чтобы мы подражали им, мы делаем из них cucumber или луковицу или еще что-то. Библия становится для детей сказкой, а не Словом Божиим. Поэтому я этого не понимаю. Все вопросы, да?
Есть.
Еще, пожалуйста.
Сейчас вышел новый фильм, называется «Уорлд». Вы его не видели?
Я вам скажу правду. Я немножко больше 2 лет не включал телевизор вообще. И никаких фильмов не смотрел, не могу сказать. Не могу сказать, не знаю. Здесь записка «How to pray for your non-Christian family member, for them to know Christ». Очень много. Очень много и от всего сердца, от всей души. Мы не можем молиться в церкви о своих родных или даже о детях так, как мы должны молиться. Почему? Потому что, ну, это... людьми не примется, это будет немного шокирующе, можно так сказать. Почему? Потому что, когда мы молимся искренне от души, мы не сдерживаем свои слезы. И это не только вы, женщины, это и мужчины. Тот, кто понимает, что он разговаривает с Отцом Небесным и разговаривает о том, кто ему очень дорог, тот не будет стесняться слез. Будешь плакать, будешь взывать и умолять Бога. То есть молитесь столько, сколько только можете. И как только можете. Не, обязательно со мной. Больше того, я вам скажу секрет. Когда мы женились, я этого не делал. А в моей семье мы молились, читали вместе с отцом, с матерью. Но у нас была семья большая, 13 детей. И такой возможности не было всегда. То есть это было от случая к случаю. В семье жены у них это было обязательным, независимо от того, какого ты возраста. Хочешь ты или не хочешь. Тебе 20 лет. Ты парень, у тебя свои дела, своя жизнь, тебя с кровати стаскивают, пошли читать и молиться утром. То есть, когда мы женились, она мне говорит,
надо начинать читать и молиться с детьми. Я, как все ваши молодые мужья, в то время был по уши занятый, точно так же. Вскочил утром, надо бежать на работу. В голове мысли, надо сделать то, надо сделать это, надо деньги зарабатывать. Она говорит, нет. Читать и молиться. Остальное после. То есть, это было от нее, не от меня. Это должно быть от вас, а не от мужей. Берите ваших мужей, садите Библию им в руки, читай. Конечно, лучше это, если это исходит от мужа, а не от жены. Но если это работает, от кого бы ни исходило, это хорошо. Молиться и не только молиться. Если просто молиться, то, может, долго займет. А если молиться и давать ему в это время Библию, быстрее поможет. Все вопросы? Но как мы молились всегда, так и по сей день мы молимся о том, чтобы первое, основное, это о том, чтобы все они имели твердую веру. Это основное в жизни, мы понимаем, что если человек не имеет веры, человек погибший. То есть мы молимся всегда, просим, чтобы Бог дал твердую веру в их жизни, чтобы Бог осветил их словом своим. То есть дал им святость, без которой никто не увидит Бога. Это основные вещи. Ну, а потом уже каждого ребенка, вы сами знаете, что у каждого ребенка свой характер, своя жизнь, и ты молишься, зная характер этого ребенка, зная его нужду, уже конкретно об этой нужде, об этом ребенке. То есть сначала, в общем, обо всех, чтобы все они имели спасение, все они имели твердую веру, а потом по отдельности, какие нужды у каждого. Постарайтесь вообще не использовать заученные молитвы, потому что эта молитва не может быть. Она для кого-то была молитвой от сердца, но когда ее заучивает ребенок или человек, который для кого она не была этой молитвой, понимаете, он заучивает чью-то молитву, это не его молитва, она никогда не будет такой искренней. Молитва искренняя тогда, когда она исходит из твоего сердца, твоими словами. То есть лучше всего, чтобы ребенок сам учился молиться. Отче наш – это пример молитвы. Но это не значит, что мы должны ей молиться всегда. Это Бог показывает нам, как шаблон молитвы, как молиться правильно. Да, это формула. Но если мы будем молиться только этой молитвой, это будет абсолютно неправильно.
Душевно переживая за своих детей, взрослых детей, да? Насколько мы имеем, как родители, силы бороться за них?
Мы немножко начинаем касаться темы, которая будет вечером у ваших мужей, кто будет там. Воспитание детей. Но мы имеем полное право бороться за наших детей. Потому что Бог их дает нам именно для этой цели. Написано в Бытие 18 глава 19 стих, что они нам даны для того, чтобы научить их пути Господнему. Ходить праведно и иметь right discernment. In truth and right discernment. То есть мы должны вкладывать это в детей вовремя и не вовремя. Это независимо от возраста. Лучше всего с детства, потому что
Если в ребенка не вложил с очень маленького возраста, когда он только начинает понимать, то потом может быть поздно. Намного тяжелее. Вы все это знаете. Когда ребенок уже подрос 14-15 лет, попробуй ему вдолби что-то в голову. Это уже почти невозможно. Это сложно очень. Когда он вот так вот, допустим, как Тимочка, двухлетний, он начинает складывать ручки, хотя он и не молится точно на самом деле, но он уже привыкает к этому. Вообще написано так, что сидишь в доме твоем, идешь дорогою, ложишься, встаешь, говори о заповедях Господних, говори о законе Божьем, то есть не переставая. Там написано слово «внушай», не просто учи. Сделай все так, чтобы Слово Божье проникло в его разум или ее разум и осталось там. То есть сделай все, что только нужно. Заставь, научи. Бог дает нам эту обязанность. Это не просто можем мы или не можем, это обязанность. Это по-разному в разных возрастах. Если ты скажешь ребенку 15-летнему, он скажет, я не хочу молиться, ты не сможешь его заставить так, как 2- или 3-летнего, или 4-летнего, или 5-летнего. Ему ты можешь сказать просто-напросто, я тебе сказала, вставай и молись. Не надо кричать, но надо воспитывать так, чтобы ребенок понимал серьезность твоего тона. Вы сами это знаете. Сколько вы плакали, когда я разговаривал с вами? Sometimes we try to teach our children according to the books. People, you know, come up with different ideas to raise children, how to explain to them, put everything, you know, on each line, you know, from different lines. And Bible doesn't teach it that way. There is a authority. То есть мы имеем authority over children. Бог имеет власть над нами. Он дает нам детей, мы имеем власть над ними. До определенного возраста эта власть должна быть незыблемой. То, что мы сказали, это да и аминь для них. Хочет он или не хочет, он должен это сделать. Если он не сделал, он должен быть наказан. Слово Божие не скрывает это от нас, чтобы мы наказывали детей. Когда это требуется, должны наказывать. Если мы не делаем, то мы будем отвечать за это.